Здравствуйте, очень приятно. Мы сейчас уже начинаем после Шавуот. И мы уже рассматриваем, как у нас уроки шли до этого. У нас же после, начиная с Пурима, мы занимались Пуримом, потом мы занимались Песахом, потом мы занимались Шавуот. Сейчас у нас возвращаются уроки, как это было первоначально. Первым делом, что была Рафуа Шлема, Лехая Кейла Бат Тамара, и также Лаариэль Носн Бен Двора. Эта девочка маленькая переходит операцию, и человек, который ей также помогает, что Всевышний помог обоим, и что все было очень благополучно. Мы находимся в, как я помню, мы находимся в Паршат Ваихи, в 49 главе. И мне кажется, извините, может быть, мне кто-то может подсказать, сказать мне точно, в какой главе мы закончили. Я помню примерно, где мы находились. Мне кажется, что мы закончили с коленом Дан. Это 49 глава, 17 пасук. Мы рассматривали о том, что Дан, он сравнивается с змеей. Мне кажется, это то, что мы рассматривали. И мы говорили о том, что Дан, он в какой-то мере, у него есть те же самые качества, как у Машеха, и что он может, Дан, он был последним из коленом, когда они ехали, как раз это тоже находится в нашей недельной главе, когда описывается порядок еврейского народа, и как они также приносили жертвы. Дан, он в конце, Иуда, он первый, и Яков, мы говорили, Яков называет Иуда львом, а Муше называет колено Дан львом. А с другой стороны, Дан рассматривается как змея. Змея – это также такое животное, которое может быть прямое, может быть круглое. И Дан – это у нас есть понятие, когда еврейский народ, он едет. И тогда у нас есть иерархия, кто первый, кто последний. И Дан тогда последний. А если мы находимся, наоборот, на остановке, и тогда мы в какой-то мере в форме круга, это понятие равенства еврейского народа. В еврейском народе есть понятие иерархии, и есть понятие также равенства. И это, когда мы останавливаемся на месте, и тогда у нас и Дан, и Иуда, они замыкаются. Мне кажется, мы тоже об этом говорили, и говорили о том, что Машех, его мама будет из колена Дан, отец будет из колена Иуда. А у Шимшона, который был главный вождь из колена Дана, у него было наоборот, у него отец был из колена Дан, а мать была из колена Иуда. И он был убит, и когда он убит, у нас есть предание, что Яков в прочестве это видит, и он в ужасе, он боится, что Машех погибает, и он тогда восклицает «Мишуатха кивит Яшем». Всевышний, я жду твоего, это у меня есть надежда на твое спасение. И у нас тут первый раз, по-моему, мы тоже об этом говорили, есть имя Всевышнего, благословение колена Дана. У нас ни у кого другого, кроме колена Дана, нет имени Всевышнего четырех букв. И оно у нас впервые появляется после очень долгого времени, что у нас не было этого имени. И также тут Яков молится о том, чтобы Шимшон имел эту силу и смог взять и отомстить филистимлянам. И это вот вся наша война и Беэзрат Ашем, то, что у нас сейчас тоже, мы все время находимся в непростых отношениях с филистимлянами. Следующее, мне кажется, мы тоже говорили о нем, это Гад. Гад – это колено, я только так быстро повторяю, мы сейчас заканчиваем благословение 12 колен, которые дает Яков. Гад у нас считается колено, которое символизирует минимализм. Заметьте, что колено Гад, он только из двух букв, как и колено Дан. Только Дан, Далет – это 4, а Нун – это 50, вместе это 54. В контрасте Гад – это очень маленькая гематрия. Гимель – это 3, Далет – это 4. Это значит, его гематрия – это 7. Он такой минималист. У него в какой-то мере и гематрия маленькая, и у него также только две буквы его имени. И он считается что-то такое, что маленькое, что имеет в себе абсолютно все. И когда евреи были в пустыне, и мы ели ман, ман назывался так же, что он был в форме вилка зера гада, там говорится. И он был как зерно гада. Гад – это кориандр. Он, значит, это были такие маленькие зернышки. Ман выглядел как маленькие зернышки, которые были на земле. И ман – это же была такая еда, в которой было какое-то все, что надо было только человеку. И это у нас тоже символика Гада, который он минималист, он какой-то очень маленький, но имеет в себе все. Гимель – это у нас символика мужской стороны. Гимель – это тот, кто хочет давать всегда. Далее, мы, по-моему, говорили много раз, это вот это понятие отсутствия, что у меня нет, что я очень хочу. Это у нас более женская сторона. Гимель, если вы знаете, гематрия гимель это 3, это у нас 3 праотца. Далит это у нас гематрия 4, это 4 праматери. И если просмотрите на букву гимель, она такая очень красивая, у нее есть корона, она в кухне рвелит, как будто она все хочет дать, идет вперед. А далит, наоборот, такая пустая. И как будто в колене Гад есть все. У него есть эта возможность давать, возможность принимать, хотя обычно у людей есть или то, или другое. И он как будто полноценный. Он такой маленький, который имеет в себе все. И он также, его имя Гад, это у нас от слова Гуду, это значит связать. Он у нас по преданию один из тех, кто родился уже обрезанным. Гад Гдуд и Гудену в Ягуда. Кев, Ган, это Гдуд, это он, от него шли отряды. Он находился на другой стороне Иордана, он будет воевать, от него будут отходить отряды, и он также будет брать и возвращаться назад. Значит, все, кто от него пойдут на войну, они все те, кто будут также возвращаться с войны благополучно. Значит, он будет такой воинственный очень. По его по преданию, на его территории был также, это говорится, благословение Муше, на его территории будет захоронение Муше, который также в какой-то мере имеет похожую символику. Как вы знаете, ман был за счет Муше. Муше тот, кто 40 дней, 40 ночей, 3 раза. Ему не нужна была ни еда, ни питье. Ман тоже был за счет Муше. И на его территории будет, из этой же территории придет также пророк Илья. Он находился на территории Гилада, что тоже было на территории Гада. И Илья это тоже еще один из людей, которых в течение 40 дней не ел и не пил. Значит, это те, кто вот эта символика того, что дают всю еврейскому народу, и в какой-то мере им ничего лично, конечно, Гад не может не жить без еды и питья, как Моше и Ильяу, но это вот символика этих людей, которых они могут все отдать во имя еврейского народа, а им достаточно мало что надо. И когда евреи вошли в Израиль, колено Гад, также и Рувен, они шли перед еврейским народом и воевали, и были те, кто были вот на первых рядах войны, так как они получили свою территорию от Муше, и они воевали во имя нас, помочь нам. Хотя они нам обещали, что они только будут во имя нас воевать, они, и потом они как будто возвращаются на свою территорию, но они остались с нами я имею в виду с другими коленами, которые вошли уже в Израиль, и они подождали, пока каждый из нас получил свою территорию, что взяло 7 лет мы захватывали Израиль, еще 7 лет мы делили Израиль, и все эти 14 лет колено Гад, как и колено Рувен, остались с нами и только после 14 лет ушли к себе. Хотя они обещали только с нами воевать, остались еще лишние 4 года. Когда Муше благословит колено Гад, он добавляет еще одну вещь, это Авзруа Авкуткод, что они также отрезали и голову, и руку. Мне кажется, мы тоже говорили, что это символика тфилин. Это также, что они убивали и тех, тех, кто задумывают все. Это глава штабов врага. И также те, кто воюет сами своими руками против нас. Значит, есть, кто берет и завоевывает штабы, а есть, кто разгромляет штабы, а есть, кто разгромляет солдат. Колено Гад занималось обоими вещами, поэтому говорится и голова, и рука. А если нет, то имеется в виду физически обе вещи также. И это также у нас символика. По-моему, мы тоже говорили об этом. Это символика тфилин, что он на еврейском закону, если кто-то, когда у нас сначала одевается тфилин на руку, потом на голову, если кто-то говорит между этим, он уже не может идти на войну. Это считается такой грех, что вот у него нет этого объединения тфилин руки и головы. И колено Гад, у них не было этой проблемы, и поэтому они вот тфилин руки и головы у них всегда одевали вместе и всегда могли идти на войну и воевать. Тут имеется в виду о войне, которая не обязательно. У нас есть два понятия войны. Две понятия войны. У нас есть мельхама, которая называется мельхамет мицва. Мельхамет мицва все поголовно обязаны идти на войну. Если даже женщины, мужчины, если они, конечно, помогают в войне. Мельхамет мицва имеется в виду захват Израиля. Первый раз, когда это было во время Йошуа, когда мы захватили первый раз Израиль, когда мы вошли в Израиль. Война против Амалека. И, конечно, когда враг врывается в Израиль. Вы понимаете, что когда враг врывается в Израиль, если я скажу, извините, я женщина, я не иду на войну, врагу это будет совершенно, ему все равно, и у нас есть обязанность защищать себя. Мельхамет мицва – это война, или которую мы воюем для того, что нам экономически надо расшириться, или так, как мы воюем с врагом, который он сейчас для нас не опасен, но если мы сейчас с ним не будем воевать, он в будущем будет для нас очень опасным. И в такой войне женщины не имеют права идти на войну. Кто построил дом и в нем еще не жил, кто женился, не идет на войну. У нас есть там еще нескольких вещей. И также те, кто недостаточно правильно себя ведут. И пример, что значит, что кто-то себя недостаточно правильно ведет, это кто говорит между тфилин руки и тфилин головы. Когда мужчина, это, конечно, имеется в виду мужчина, это понятие того, что у них голова и рука не объединены. Значит, они думают А, а делают Б. В любом состоянии это немножко нехорошо и неприятно, но на войне это очень опасно, потому что там весь вандализм, который внутри каждого из нас, он может выйти наружу, и люди непонятно во что могут превратиться. Поэтому там это, такие люди не имеют права вообще находиться на поле битвы, если это не война, то, что называется Мельхамет Мицва. И принято вот этот пасук, он считается, это то, что я видела у комментаторов, что если люди находятся в каком-то опасном месте или у них страх, принято говорить этот пасук справа налево и слева направо. Я просто рассказываю все, что я где-то видела. И следующее, мы уже почти заканчиваем наши 12 колен благословения Якова. Мяшан шмина лахмо вуйтен надны мелех, а ташира будет очень жирная, жирный хлеб, и он будет давать хорошую еду царю, или, можно сказать, всякие деликатезы царю. У нас есть предание, что на территории колена Ашер была очень хорошая плодородная земля, и на этой земле росли очень хорошо маслины, и всегда маслины он продавал всюду, оливковое масло. Настолько же это просто по всему миру было известно оливковое масло, которое продавалось от колена Ашера. Его, у него вот колени, в колене Ашера было много очень особых женщин. И у него девушки были очень ухожены. И они выходили замуж обычно за царей и за главных священников. Что это тоже символика масла, так как царь и глава священник, главный священник, они помазаны маслом. Когда мы говорим про Машиаха, мы говорим то, кто помазанник. И какая символика масла? Масло – символика богатства, но масло – это также это жидкость, которая всегда будет выше всех других жидкостей. И это понятие того, что кто-то, кто он, есть все мы, а есть кто еще выше нас. И это вот поэтому царя и священника мажут маслом. Это одна из символик. Мы знаем нескольких женщин из этого колена. У нас есть Серах, дочь Ашера, которая она объединяет Йосефа и Якова, в какой-то мере приводит, мы, по-моему, тоже говорили об этом и рассказывали, что она сделала, даже кто-то нам пел песню об этом. И за счет, поэтому у нас в колене Ашер у нас особенно есть выдающиеся женщины. И то, что у нас есть, может быть, мы тоже говорили об этом, у нас есть три сорта хлеба, у нас есть скудный хлеб, это символика Йосефа, он в какой-то мере нас прокормил, не нас, а весь мир, когда был ужасный голод. У нас есть понятие небесный хлеб, совершенно духовный хлеб. Это хлеб, который был, это манна небесная, которая падала, когда евреи были в пустыне. И у нас есть очень великолепный хлеб. Это называется Лехем Панаг, это говорится в книге Хескель. Это такой очень просто хлеб-деликатес. И это символика колена Ашер. И Ашер считается, что он, как я уже сказала, объединяет Якова, Моше и Йосефа. Я тут только рассмотрю объединение Йосефа и Йосефа и Моше. Йосеф нас вводит в Египет, и он нас символизирует вот этот бедный хлеб, если можно так сказать, период голода. Моше нас символизирует выход наш из Египта, когда мы становимся избранным народом. И это манна небесная, это совершенно духовная еда. А Ашер – это когда мы уже будем в Израиле, и мы уже будем иметь просто все на самом высоком и особом уровне. У нас будет царство, земля и все остальное. И это то, что Ашер мог, и это была его особость, он мог иметь этот очень жирный и физически очень хороший экономический уровень. И это его никак не, он не гряз в этом, а он наоборот это всегда духовно рассматривал и на духовном уровне все это содержал. Пока мы не дошли до чего-то не очень хорошего, но пока Ашер себя вел хорошо и правильно справлялся с богатством, Ашер это считается, что его испытание это как правильно справляться с богатством. Тогда еврейскому народу, и, конечно, колену Ашеру было все очень хорошо, А когда в какой-то мере это прекратилось, тогда заметьте, что Ашер – это север, он находится на севере Израиля, и народ, который взял и изгнал 10 колен, и, конечно, Ашера, который находится на севере Израиля, вы знаете, что 2,5 колена Иуда, они были на юге, это был народ Ашур. Заметьте, как Ашер и Ашур, они в какой-то мере похожи. И, может быть, я не знаю, вы любите такие фокусы. Если возьмете просто тут, я пробовала рассмотреть, как Йосеф и Моше, они связаны, и также Ашер вместе с ними. Йосеф, как мы говорили, он тот, кто ввел нас в Египет, и когда вы знаете, что Моше выходил из Египта, он берет и передает еврейскому народу пароль, который передал Йосеф еврейскому народу, чтобы они знали, кто будет тот вождь, который будет их выводить, чтобы у них не было ошибок. И пароль выхода евреев из Египта передал Йосеф еврейскому народу. И Моше, когда он выходит из Египта, он берет с собой кости Йосефа. А тот, кто берет и объединяет Йосефа и Моше, значит, еврейский народ до того, как пришел Моше, к ним пришел лжемессия. У нас есть в истории очень много лжемессиев. Мне кажется, это был один из первых. Мне кажется, мы тоже об этом рассказывали. И он пришел 30 лет до того, как приходит Моше. Какая-то часть евреев, особенно колено Эфраим, идет за ним. Он сам был из колена Эфраим. И они убиты филистимлянами. И когда приходит Моше, его уже никто не хочет слушать. И тогда Сарах, дочь Ашера, она тогда приходит и говорит еврейскому народу, вернее, более точно, евреи к ней идут, спрашивают, какой должен быть пароль Машиаха, который должен их избавить. И она говорит, что говорит Моше. Они говорят, покоды в коды. Они говорят, о да, это тоже скажет, говорит Моше. И тогда Сарах говорит, да, вот тут все очень правильно. И этим Сарах объединяет Моше с Йосефом. И за счет этого мы выходим из Египта. Моше также за счет Сарах находит именно то место, где захоронили Йосефа, в Ниле. И тогда он берет кости Йосефа, и они тогда могут выйти из Египта. И когда евреи шли в пустыне, все время Моше ходил, как будто нес кости Йосефа с собой. И это то, что говорится также, когда евреи вышли из Египта, говорится, что Моше вынес кости Йосефа с собой. А если вы любите гематрию, можете посмотреть, что Йосеф, его гематрия, это 175, нахон, Юд это 10, Вав это 6, то есть самых это 60, Тей это 80. Значит, у нас получается 176. Муше это Шин это 300, Мем это 40, Хей это 5. Если вы это объедините вместе, у вас получится 1, 6 плюс 5 это 11, 7 плюс 4 это снова 11, это уже... И 3 плюс 1 это у вас, и еще 1, это у вас получится 4, и у нас тогда получается, получается 501, и это как раз гематрия имя Ашер. Ашер это у нас гематрия, это 501, это гематрия, которая объединяет Йосефа и Моше вместе. И сейчас мы переходим к последнему колену, который, извините, мне кажется, что мы просматривали также, просто только напоминаю про Нафтали, мне кажется, мы тоже просматривали, и мне кажется, мы просматривали про Йосефа, я повторю также Нафтали. Нафтали Алия Шлухану Теним Рейшапер. Нафтали, он как лань, который берет и дает нам приятные слова. Нафтали получил территорию рядом с Тивериадском озером, и поэтому это было место, если вы знаете, там это очень жаркое место, это также впадина, там нет ветров, там есть также вода, там Тивериадское озеро, это пресная вода, и поэтому там растут очень быстро и очень хорошо все растения, и за счет этого, когда нам надо было первые плоды, которые мы всегда получали от Нафтали, и все говорили на это благословение, и особенно Шехияну, это благословение, которое говорят на первые плоды, которые мы едим. Он называется Аяля, это лай, потому что это символика того, что это очень быстро у них все получается. И также тут есть намек, как говорит Раши, на войну, которая будет описана в книге Судей в 4-5 главе. Там война между Сисра, северное какое-то очень сильное государство, с еврейским народом, который он хочет стереть с лица земли. И кто борется против него, это Двора и Барак. Как видите, Двора – это женщина. И после этого также Двора восхваляет Всевышнего и поет во имя него. Поэтому говорите, что говорят хорошие слова. Шефера так засовывали шефера, значит, взять и улучшить. И это также напоминает нам слово шуфар. У нас что это? Трубение в шуфар. И это мы трубим по закону, надо, что в Рош ха-Шана трубить только 30 голосов. А за счет того, что говорится в 5 главе книги Судей, в конце мы трубим 100 раз. Поэтому также трубение шуфара в какой-то мере связано с коленом Нафтали и с Двуа, так как там она просит и молится, что Всевышний не услышал плач матери сестра, которую евреи убили, которую я и любила. Мать-сестра, она там склипывает 100 раз. И эти ее склипы в 100 раз, как будто бы каждый раз в Рош ха-Шана, когда Всевышний нас судит, он судит нас. И он, конечно, судит также весь мир. Понятно, что у зла зло не имеет ничего и не может ничего сказать из себя. Но вокруг любого отрицательной личности есть его мать, его сестра, его жена, его дочь. Это имеется в виду невинные силы, которые просят за него. Им же очень больно, если с ним что-то произойдет неприятное. И поэтому мы просим, чтобы Всевышний не слушал плач матери, сестра, это вот в кавычках, то, что просит защиту за зло, оно само в какой-то мере не совсем зло, оно же просит за своего сына. А мы просим, чтобы Всевышний не услышал этот плач, а услышал именно нас, и поэтому в Рош ха-Шана принято трубить 100 раз в шофар, взять и заглушить 100 склипов матери, сестра, чтобы мы не слышали Всевышний эти вопли, а слышал именно нас. И у нас также, и сейчас благословение следующее, которое у нас есть, это про Юсефа. И сейчас мы переходим к благословению Юсефа. Бен Пурат Юсеф, Бен Пурат, Алей Айн, Бано Цада, Алей Шу. И тут, конечно, у Якова, у него два самых длинных благословений, это Иуда и Юсеф. Это сразу видно, что это два избранника еврейского народа. И это, конечно, два колена, которые с этого момента будут вождями еврейского народа. В это время и также до прихода Машиаха у нас есть понятие Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Машиах потомок Юсефа и Машиах потомок Иуда. Давида, и мы это видим также очень резко в благословении Якова. У Муше это будет не так. У Муше центр будет не Иуда. Иуда имеет только одно предложение, как все другие колены. А кто будет иметь более большое, это будет колено Леви. Там Леви меняется и имеет очень большое благословение. И Йосеф также. Значит, Йосеф будет сохранять свое особое место и у Муше, и у Якова. И вы знаете, что из всех 12 колен, кто войдет также считается один из 7 вождей еврейского народа, это из всех 12 колен будет только Йосеф. Значит, у нас есть Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Давид и Йосеф. А другие, никто другой из 12 колен не входит в это. Поэтому у нас и у Моше, и у Якова Йосеф имеет свое место. Бен Пуат. Можно на простом уровне сын прекрасности, сын красоты. Сын, кто имеет милость в глазах всех. Это то, что мы можем рассмотреть. Другое объяснение «пуат» вы можете рассмотреть это от слова «пара». «Пара» – это значит размножаться. А от колена Юсефа он относительно других колен, он же поделится на два колена. И также, конечно, тут есть слово «пара», что это корова. И знаете, что я так говорю? Он, его символика будет «бык». И это также в какой-то мере связано с этим же. «Бен пуат Юсеф, бен пуат». И это у нас также Али-Айн, значит, на глаз. Девушки ходили на стене. Если я продолжу того, что он очень размножится, и от него, у него будет благословение и много потомков, его потомки возьмут и поделятся на два колена. Поэтому тут говорится «бен пуат Юсеф, бен пуат два раза», Али-Айн на глаз, «бано цада», девушки переходят стену. Имеется в виду, что у нас вот эта стена, которая делит Израиль на две части, на западный берег Иордана и восточный берег Иордана, и потомки колена Юсефа перейдут на восточный берег также Иордана. Колено Менаше, старший сын Юсефа, поделится на две части. Одна часть получит удел на западной части Иордана, как мы все, а другая часть, которая вообще этого не просила. Рувен и Гад просили, чтобы им дали территорию на восточной части Иордана. Менаше ничего не просил, а ему это было просто дано как награда, что он тоже получает территорию на восточной части Иордана. Можно только в кавычках, в скобках сказать, что колено, которые получили территорию на восточной части Иордана, особость их – это что они все были колено, которые они первенцы. Рувен – первенец Лиа, Гад, который мы уже говорили о нем, первенец Зильпа, наложница со стороны Лиа, а Менаше – первенец Юсефа, который первенец Рахель. А восток в иудаизме – это символика начала. День начинается с востока, и поэтому они получают первенцы удел на восточной стороне Иордана. Почему это говорится девушки? Это же колено. Колено почему-то вдруг превращается в женский род, а не в мужской. Потому что это у нас происходит в конце книги Бамидбар. У нас там есть такая интересная вещь, что есть 5 дочерей Цруфхата. Это был единственный человек в период, когда мы были в пустыне, у которого не было сыновей и были только дочери. И они тогда приходят к Муше и спрашивают, что происходит с наследием человека, у которого нет сыновей, а есть только дочеря. И тогда Муше спрашивает Всевышнего и дает им также удел, и часть из них получает удел также на другой стороне Иордана, и об этом в какой-то мере Яков это видит в пророчестве. Это на простом уровне. Если мы рассмотрим на другом уровне, и тут можно, как вы понимаете, все видеть на очень многих уровнях, когда Юсеф, он находился в Египте, и он стал вождем Египта, все девушки, которые только были в Египте, они, вы понимаете, что когда Юсеф, что он самый прекрасный человек, и очень называется прекрасный Юсеф, мне кажется, и он первый человек в Торе, который, мужчина, который называется красивый, у нас обычно описывается, что женщина красивая, а в Торе, что мужчина красивый, он настолько Юсеф, что он был Ифет Тоар, Ифет Маэ, что он был красавец. А говорится только про Юсефа. И вы понимаете, что если Тора это напишет, значит, он был просто неописуемо прекрасный. Вы видите также, что его хозяйка просто не могла себя сдержаться, когда она видела Юсефа. И когда он становится вождем Египта, и он еще, понимаете, также получает эту всю власть. Все девушки стояли в Египте на всевозможных возвышенных местах, чтобы смотреть на него. И поэтому, говорится, Банот Сада Алейшу, девушки брали и ходили, говорится, ходила в единственном числе, потому что каждая искала себе то место, где встать и где увидеть получше Юсефа, когда он проезжал по Египту в своей колеснице. Почему говорится Алиайн? Или что его прелесть и красота, она на глазах всех, кто смотрит на него. И говорится также Алиайн, это он был благословен, и у нас это понятие Бенфуат, Юсеф Бенфуат, обычно говорят, особенно восточных евреев, когда они хотят, чтобы у кого-то был айнага, у кого-то был сглаз. У нас есть предание, что потомки Юсефа, на них нет понятия сглаза. И это за счет того, что Юсеф, он не поднимал голову и не смотрел на жену Потифара, хотя она его очень старалась соблазнить. И также все девушки, которые смотрели на Юсефа и неописуемо хотели, чтобы он поднял свои глаза, посмотрел на них, он не соблазнялся. И поэтому он будет так благословлен. Значит, Юсеф, его жизнь, она, как вы понимаете, очень непростая. Теперь и тогда Алейшоу, это я перевела это как стена, но Алейшоу, это на иврите также, это же слово, шоу, это также смотреть. А поэтому также вот эти девушки, они ходили по стене для того, чтобы смотреть на Юсефа, и поэтому тут не написано слово хума, это простое слово на иврите стена, написано специально шоу, чтобы мы пользовались этим словом в двойном объяснении, и стена, и смотреть. И Юсефа, его жизнь была очень горькая. И ему и с ним ссорились, его ненавидели. Те, кто с ним, должны были брать и поделить его территорию, кого-то поделить с ним его территорию, это имеется в виду, те, кто с ним, должны были быть его, я не могу сказать, соперники, но, вы знаете, есть с кем мы делим удел, имеется в виду его братья. Но вместе с тем, как будто он очень сильно терпел от своих братьев, и между ними были, как вы знаете, очень тяжелые отношения. И тут, может быть, мы говорили уже, почему это у нас, почему такая вещь у нас произошла. И также тут говорится в такой очень непростой форме, может быть, я еще немножко только к этому возвращусь, «Балей хитим» – это значит те, кто делит с ним удел, или «хитим» – на иврите точный перевод этого слова – это «стрелы», что это значит у него с ним, те, кто мучили его, это были люди, у которых язык был как стрелы. Значит, он также мучился от всего всех слов, которых они стреляли, если можно так сказать, в него. В чем был, по-моему, мы говорили, только я это повторяю, в чем был спор между братьями Юсеф. Вопрос всегда у нас, с какого момента мы считаемся евреем, с какого момента мы должны соблюдать все законы. С момента, когда с периода Авраама, когда Авраам делает обрезание, его все потомки уже евреи, и с этого момента мы уже должны все соблюдать. Или мы становимся евреями, как у нас как раз был сейчас праздник Шавуот, с момента, когда мы получили Тору. И вот этот период с момента Авраама до нашего времени, мы в какой-то мере в таком странном немножко положении. Вопрос все время, кем мы считаемся, как мы рассматриваемся. Мы рассматриваемся евреями или мы рассматриваемся потомками Ноаха. Ну, потомки Ноаха должны соблюдать 7 законов Торы, а евреи должны соблюдать 613. То, что Юсеф считал, что мы, пока мы не получаем Тору у горы Синай, а евреи уже знали все законы Торы, имею в виду, потомки Якова знали все законы, и они считали себя абсолютными евреями, что они должны соблюдать все законы Торы. А Юсеф считал, что они должны себя вести как потомки Ноаха и устражать со всех сторон, и также, конечно, соблюдать все законы Торы, но не как обязательная вещь. И в случае, когда 7 законов Ноаха оказываются, и это тоже, это очень редко, когда такая вещь может быть, в разрез с законами Торы, тогда они, конечно, должны соблюдать 7 законов Ноаха. Это, я не вхожу в этот очень сложный спор. И то, что казалось братьям, что Иосиф их хочет, как кукушка, по-моему, я уже говорила это понятие, извините, что так это называю, выкинуть из гнезда еврейского народа, тем, что он их называет потомками Ноаха, так как они видели, что у Авраама был только один сын Ицхака, который его продолжал путь, а Ишмаэль был выкинут из этого гнезда, или отошел от этого гнезда. У Ицхака снова 2 сына, только один продолжает его путь, а сейчас у Якова 12 сыновей, и им казалось, что Иосиф как будто бы хочет взять и все взять себе и в свои руки, и как будто бы их выгнать из семейства своего дома и из гнезда еврейского народа. Для них это было ужаснее, чем смерть, и поэтому они решили то, что они решили с Иосифом. Ватишев Байтанка что? И осела в очень сильное место его лук. Если тут говорится про стрелы, как вы знаете, стрелы мы стреляем из лука, и поэтому тут есть продолжение той же самой ассоциации. Байфозус Гаядав, его, значит, хотя его так хотели взять, уничтожить и убить, это ничего не помогло. Он, наоборот, осел очень сильно и очень основательно. Его руки были взяты и покрыты белым золотом. Это понятие того, что он стал властителем в Египте. И это все было Меде Авьо Якова, это было все от силы Якова, имеется от Всевышнего. И оттуда он был пастухом Эвен Исраэль, камня Израиля. Значит, то, что он и этим Юсеф чем-то стал, почти как Яков. И он дошел как будто до уровня того, что весь еврейский народ, он базис всего еврейского народа. Я, может быть, объясню, как это. Отец – это тот, кто делает нам две вещи. Он тот, кто нас рождает, и тот, что нас прокармливает. Потому что если нас кто-то только родил, а он, мы не будем получать еду, мы не проживем. Поэтому папа – это тот, кто нас и дает, церкви это обычно любой отец, то, что он делает. Он наш отец тем, что он нас родил, и тем, что он нас также прокормил. А у Якова получается такое деление. Яков, он наш физический отец, мы все его потомки. Но, как вы знаете, когда был голод, кто прокормил все семейство Якова, это был Юсеф. Поэтому Юсеф тут взял на себя в какой-то мере какую-то должность отца. И поэтому он в какой-то мере становится и сын, и отец. И если просмотрите на слово «эвен», «камень», я, может быть, вам даже напишу это слово, чтобы вы могли его как-то лучше увидеть. Я просто пишу его. На иврите слово «эвен» – «камень». У нас есть первые две буквы. Это «ав» – это «отец». А если я рассматриваю последние две буквы, это «бен» – это «сын». Значит, что значит тут, что Яков, Юсеф стал камнем Израиля? Это значит, что он в себе имеет два понятия. Он, с одной стороны, сын Якова, с другой стороны, он отец еврейского народа. И вот эта дуальность, которая у Юсефа, она тоже в какой-то мере очень мешала ему в отношении с братьями. Потому что Яков видел Юсефа как равен, человек, который равен ему, и относился к Юсефу на равных. А Юсеф, он 11-й сын Якова. А братья видели Юсефа как кого-то, кто равен им, и как сына, а совершенно не как отца. И это вещь, которая, конечно, очень путала. И, как я ему говорю, Юсеф, он именно, это его особость. Вы знаете, что в счет 12 колен входит не Юсеф, а в счет 12 колен входят его два сына Менаше и Эфраим. В момент, когда в 12 колен входят два сына Юсефа, тогда Юсеф становится, поднимается на уровень отца и становится наравне с Яковом. И вот это непонятное место Юсефа, что с одной стороны он сын, с другой стороны он отец, это в какой-то мере особость у нас Юсефа. И мне кажется, мы тоже говорили об этом, что Юсеф, он продолжение Якова в многих понятиях. Если мы даже говорим на совсем физическом понятии, говорит у нас устное предание, мы говорили уже об этом, но я так повторяю. Все, что произошло с Яковом, происходит с Юсефом. У Якова его мать рождает двух, мать Юсефа тоже рождает двух. Братья, брат ненавидит Якова и хочет его убить, братья ненавидят Юсефа и хотят его убить. Юсеф, Яков женится на чужбине без родителей. Юсеф также женится на чужбине без родителей. И так далее. Я просто привела несколько примеров. Медраш там перечисляет много примеров равенства между Юсефом и Яковом. И, может быть, еще одна вещь, это рассматривает, я видела Михтав Мильяу, Яков и Юсеф, у них есть та же самое продолжение. Авраам, он никогда ни у кого не работал. Авраам – это богатый человек, у него есть скот, у него есть пастухи, и пастухи его занимаются его скотом. У него все испытания, которые им говорит ему сам Всевышний. «Уйди из своей страны», – говорит ему Всевышний. «Принеси своего сына в жертву», – говорит ему Всевышний. У него в какой-то мере все его испытания, насколько они ужасные и тяжелые, но они прямо сказаны Всевышним. И это, конечно, дает ему такое вдохновение и силу. Испытания Якова, они совсем другие. Ему ничего не... Ну, там есть, конечно, случаи, когда ему говорит Всевышний, покинул дом Лавана, но его тяжелейшие испытания, они не именно то, что сказал ему Всевышний, а это какие-то испытания очень низкие, очень... это какие-то муки, которые он все время вокруг него. Первым делом, он не просто... у него нет пастухов вначале, он даже не просто, что у него есть скот, и он, ему приходится самому быть пастухом, а он пасет скот кого-то другого, он нанятый рабочий. Вот он нанял себя быть нанятым у Лавана. И это в какой-то мере достаточно унизительная вещь человеку быть. Это мы все в какой-то мере наняты у кого-то на работу. Ведь это уже совсем другой уровень, чем Авраам. И потом его муки, они, как я сказала, они в какой-то мере очень неприятные, очень семейные. Как я говорю, это не что Всевышнему сам говорит. Его брат хочет его убить. Ему приходится убежать. Его обманывает человек, который в будущем будет его тесть. Он женится на одной женщине, когда он хочет жениться на другой. Как вы понимаете, это совершенно даже вещь, которую вы не можете никому рассказать об такой неприятной вещи. Вы унижаете свою жену. Он не может свою любимую ввести в свой дом без соперницы, что для Якова это была очень болезненная вещь. Яков также, его братья, его дети хотят убить его сына. Вы представляете, насколько это ужасно, когда он об этом конечно узнает. 22 года он оплакивает своего сына. Видите, какие у него муки. Юсеф продолжает эту же линию, только еще в какой-то мере ужаснее. Потому что то, что происходит у Юсефа, он не просто нанятый рабочий, или рабочий, который сам себя нанял, а он раб. И он не просто раб, он, конечно, оказывается в тюрьме, и еще его оклеветали такими ужасными обвинениями. Поэтому у нас есть что-то, что Яков начинает, а Юсеф продолжает эти муки еще тяжелее. «Микеля виха ваязрека» — от Всевышнего твоего, который тебе взял и помог, «Бет шакай вавахека» — и также это другое имя Всевышнего, которое тебя благословил, и имя Шакай, оно, особенно Кель Шакай, это имя, которое символизирует Юсефа. «Бехот шамай миаль» — благословение небес будет у тебя сверху. «Бехот хом вецетахат» — и благословение от бездны будет у тебя снизу. «Бехот шадай мраха» — благословение отца и матери. Считается, что территория Юсефа, она была самой плодородной. Извините, мы там посмотрим еще дальше, как об этом говорится. И поэтому там будет благословение земли снизу, значит, будет, или бездны, значит, бездна будет подниматься и орошать землю снизу, с небес будет дождь, и территория Юсефа, она в какой-то мере будет самой плодоносной всего Израиля. и также будут благословлены также родители, будут женщины и мужчины в колене Юсефа, и они, у них будут очень, будет размножение этого колена. Бехот авеха габу аль бехот уай, благословение моего, твоего отца, они были еще более, чем благословение моих родителей, а тават бутулям. Значит, Яков говорит, меня благословил отец, а то, что я тебя благословляю, Юсеф, оно еще выше, чем то, что меня благословил мой отец Ицхак. А тават бутулям, это будет до страсти холм мира. И это будет на голову Юсефа и на макушку отшельника братьев. Есть мнение, что у нас в любом месте в Торе, где говорится слово «холмы», это всегда имеется про мать. Тут говорится о страстей холма, тут говорится «холм» в единственном роде, на иврите «холм» — это женского рода, и это имеется в виду благословение, которое дал отец Якову, как вы знаете, это было за счет его матери Ривка, которая она хотела, чтобы это благословение оказалось у Якова, и поэтому говорит Яков, то, что я получил от отца за счет моей матери, твое благословение будет еще более, чем это. И что это все пришло на голову Юсефа и на макушку отшельника братьев. Мы на простом уровне. Юсеф был отшельник, потому что он был отделен от братьев в течение 22 лет. И также он называется отшельник, потому что Юсеф в какой-то мере, с момента, как он был продан, он себя вел как отшельник, и он не пил вино, и в какой-то мере был в таком непростом состоянии. И у нас есть предание, что когда братья встретились с Йосефом, когда они сошли к нему в Египет, и он их позвал, там говорится, что они пили вместе, и считается, что тогда Йосеф прекратил свое отшельничество, и братья тоже до этого не пили, потому что они видели, насколько отец переживает за счет продажи Йосефа, и с этого момента у них это отшельничество прекратилось. На иврите назир – это отшельник, и у нас также, как мы говорим, это и физическое отделение, и также духовное понятие, которое Юсеф это решил сделать, и за счет траура того, что он не с отцом, и также это в какой-то мере символика того, что он сделал для того, чтобы выдержать испытания, которые у него были в Египте. Значит, у нас считается, что когда человек находится в тяжелых испытаниях, это ему помогает, когда он берет в какой-то мере добавочные, это, я не могу сказать, что это стоит, я только говорю, что мы это видим, как Яков это сделал, когда Яков дает обет и говорит, если я возвращу с миром, я возьму и отдам одну десятую от всего Всевышнему и буду также лить масло на этот камень. То же самое также Юсеф, он в какой-то мере берет вещь, которая сверх закона, что это отшельничество. На иврите слово «назир» — это также, в этом слове есть также «незер», «незер» значит «тиара», и это в какой-то мере также вот это отшельничество и возвышенность, которая также есть у Юсефа. И сейчас у нас последнее колено, которое будет благословлено Яковом. В книге Шмот, извините, в книге Барышит у нас благословение почти имеет хронологический порядок, поэтому видите, Йосеф, он 11-й, мы видите, как раз были, это у нас 11-е благословение, и Бениамин, он самый молодой, и он получит 12-е благословение. А когда мы будем рассматривать благословение Муше, у него будет порядок совершенно другой, это же уже не порядок семейства и хронологии, это уже порядок о том, как каждый из колен, что он дает еврейскому народу и какое место он имеет внутри еврейского народа. Бениамин Зеев. Бениамин рассматривается как Бог. И Трова Бокер, он будет брать и хватать, и раздирать. Утром он Юхаль Ад будет есть добычу, Мельэрды Халек Шалан. И к вечеру он будет брать и делить добычу. Я очень извиняюсь, я не знаю, мой русский скудный, и я не могу перевести и найти два слова для добычи. Поэтому я перевожу оба слова как добыча, хотя на иврите это разные слова. Почему Бениамин сравнен здесь с волком? Колено Бениамин, его сила, это что он может, он течки, колено, которое больше всего имеет силу воевать с Амалеком. Также Йосеф имеет силу воевать с Амалеком. Бениамин еще имеет более большую силу, потому что сила Амалека, это он потомок Исава. И Исав, его главное, как в мире, качество, его самая большая заслуга, это то, что он очень уважал отца. А у нас из всех 12 колен, как вы знаете, братья продали Юсефа, поэтому они в какой-то мере задели уважение отца. Юсеф можно рассмотреть его как не виноват в этом, но Бениамин явно в этом никак не участвовал, и поэтому Бениамин, он имеет вот эту духовную силу, войну против Амалека. И поэтому он будет тот, кто сможет с ним воевать. И он может воевать с ним в Бокер, это утро. Это имеется в виду в самом начале еврейского народа, когда мы только становимся народ. Это для того, чтобы воевать с Амалеком, нам нужно царство. И с момента, как у нас есть царство, и мы можем не пассивно, когда Амалек на нас нападает, защищаться. Это первый, кто делает, это Иошуа из колена Юсефа, из колена Эфраим. А именно, когда мы все, кто задираемся, если можно сказать, мы те, кто нападаем. Первый, кто это делает, это уже когда мы имеем царство, это Шауль, который из колена Бениамина. И тогда Шмуэль ему говорит, иди и воюй с Амалеком. У нас каждый народ имеет животное, которое его символизирует, и Амалека символизирует собака. Помните, что собака, у нас нет понятия негативного животного, их сотворил Всевышний, они все очень позитивны, но у каждого животного есть как будто какой-то характер. Мы даже когда говорим о людях, мы их сравниваем с животным. Мы говорим, что он хитрый, как лисичка, или там что-то такое. Поэтому это может быть любое качество великолепное и противоположность. Поэтому, скажем, у нас есть... Просто я не хочу, чтобы никто не рассматривал и не унижал никакое животное, неплохо к нему не относился. Вождь с колена Иуда, когда мы выходим из Египта, который первый прыгает в море, называется Нахшон, его имя Нахшон. Как вы видите, Нахшон – это маленькая змея. Колено Дан сравнивается с змеей. Змея тоже имеет очень хорошие черты, и она может символизировать грех также. То же самое собака, следующий вождь с колена Иуда, который выдерживает натиск 10 более точно, 10 разведчиков, и приходит и говорит нам то, что он считает правильным, то, что по-настоящему правильно, это Калев. Если поставите под этими буквами другие точки, у вас будет слово Келев, собака. Но у нас также есть вот это негативное понятие собаки, это у нас Амалек. А как вы понимаете, кто может лучше всего воевать с собакой, это волк, это просто более большая собака. Поэтому Бениамин, он сравнивается с собакой. И если вот в устном предании они сравнивают какой-то народ с каким-то животным, это не просто только символика, а это также имеет, это говорит Гаон Мивильна, это имеет это сравнение на все возможных уровнях. И мне кажется, животное, которое больше всего символизировалось немцами, которые они проявили себя. Я не могу сказать ни о каком немце, что он Касва Калина Амалек, я не знаю. Но что они, вот это желание уничтожения еврейского народа в них проявилось, мы не можем говорить ни о какой единице, а просто говорю в общем народе. Это было явно в последнее время у немцев. И животным, которым они пользовались для этого, это была немецкая овчарка. Как вы видите, это тоже собака. И кто может с ней воевать, это настоящий волк. И поэтому Бениамин называется Заэль. Теперь то, что он будет, Йота будет он делать утром, это имеется в виду до того, как взойдет зенит, и как будто еврейский народ дойдет до своего абсолютного полудня, когда день, ну вообще, солнце самое яркое. Что это имеется в виду царство Давида и Шлему, конечно. А утро – это перед этим. Это у нас символика, как вы понимаете, Шауля. Вель-эрэд – это вечер, это уже когда день зашел, это уже когда он спад, мы уже совсем не то, мы уже почти развалились, уже ночь, день зашел и закончился, это Эстер после разрушения первого храма до построения второго храма. И вот в этот период у нас есть Мордехай и Эстер, тоже из колена Бениамина, которые занимаются тем, что они тоже воюют с Амалеком, Хаманом, который из семейства, из потомок Амалека. Они делают добычу, как вы знаете, они также получают всю добычу, там вопрос, что они с ней делают и как. И дом Хамана отдан им. Есть еще одно понятие, почему называют за эритров, что он будет так вот хватать, как волк. Это такая очень болезненная вещь, которая рассказывается про колено Бениамин. И, может быть, мы рассмотрим суть колена Бениамин. Бениамин – это колено, которое оно символизирует полноценность. В полноценности есть у нас очень хорошие вещи. В полноценности есть также очень проблематичные вещи. И одно из понятий полноценности – это что вы не можете идти на никакие уступки. Вы не можете идти не на, как это называется, на, в какой-то мере принимать мнение другого. Потому что если я иду на уступок, то я делаю неправильную вещь. Я же самая настоящая правда. Я полноценность. Вениамин, тот, кто родился последний из всех 12 колен, и этим превратил еврейский народ в 12 колен. До него у нас было только 11, мы еще не дошли до полноценности. Он единственный, кто рождается в Израиле, уже когда Яков входит в Израиль. У него, у Вениамина, 10 детей. Есть уже такая вещь, которую обычно любят рассмотреть. Если возьмете слово «зэр», это «волк», посмотрите ее гематрию, «зайн». Мне что-то рассказали. Не знаю, сперва прочитать. «Зайн» — это 7, «алиф» — это 1, «бет» — это 2. 7 плюс 1 плюс 2 у вас получится 10. И это тоже вот эта полноценность Вениамина. У Вениамина, как я вам говорю, 10 детей. Что 10 в иудаизме тоже символизирует полноценность. И в колене Бениамин, если мы посмотрим, сколько у него букв, у него 6 букв, он единственный из 12 колен, у которых есть столько, так много букв. Видите, у колена Гад есть только 2 буквы, у Бениамина есть 6. И у него как будто было на его камне было написано все буквы его имени, и ничего другого не надо было добавлять. У нас надо было на каждом камне, чтобы были 6 букв по Равейну Бахайе. Я сейчас не пошу, что и как, только говорю об этой полноценности. И поэтому он никогда не может брать и сгибаться. Он никогда не может идти ни на какой компромисс. И это сила Бениамина, и это сложность Бениамина. И если его заставляют идти на компромисс, он полностью ломается. И это у нас происходит один раз, такой очень тяжелый момент, когда у него есть эта сторона трагедии, как вы знаете, он родился, когда его мать, его мама умирает во время родов. И вот эта трагичность, она его в какой-то мере также сопровождает. И вместе с этим вот эта полноценность, которую он не может, если на него давят, он полностью разрушается. И есть там очень тяжелый рассказ в конце книги «Судей». Это называется «Пелегиш Вьева». Там проблема с девушкой, которая наложница кого-то. Колено Бениамина в это замешан. Другие колена выступают очень резко против. И тогда происходит война между коленом Бениамин и всем еврейским народом. Колено Бениамин побеждает в двух битвах. Но, конечно, евреи уничтожают все колено Бениамин. Женщин, детей, всех, кроме 600 парней. И евреи также дают клятву о том, что они никогда не дадут колену Бениамин жениться на них. А сейчас есть только 600 парней, и никто не согласен ему дать своих дочерей. 400 парням они как-то находят жен. Я сейчас не вхожу в подробность, как. Это были дочери, которые жили на территории Явеш-Гилад. А 200 не имеют никакой возможности никак жениться на евреях. И тогда то, что говорит евреи, мы дали клятву, что мы не дадим колену Бениамин своих дочерей, мы не можем им сделать, как можно сказать, щедух, мы не можем их сватать. Но они могут сами пойти, мы попросим наших девушек пойти в виноградники, скажем, колену Бениамин тоже пойти в виноградники этим парням, и они могут сами, парни и девушки, решить, кто хочет жениться на ком. Для нас такая вещь обычно не очень, мы так себя обычно не ведем. И это считается, что они как будто хватали девушек. Там никто не брал, не хватал девушек под мышку и с ними убегал. Это понятие, что это делалось без вмешательства родителей. Как-то не по правилам. Когда вы делаете вещь не по правилам, это называется, что вы хватаете. И поэтому Бениамин тоже называется, что он хватал, что вот у него было вот это понятие, что он что-то делал не по правилам. Извините, кто-то поднимает руку. Лиза Вальтмахер подняла руку. Вы можете мне сказать ее вопрос?
Я хотела спросить, если можно немножко сделать погромче ваш звук.
Ой, спасибо, я не знаю, как это... Может быть, я... Смотрите, у меня проблема... Первым делом большое-большое спасибо, Лиза. Во-вторых, у меня слабость такая. Мне тяжело говорить громко. Я вообще не люблю кричать. И поэтому, если я еще вижу людей, я как-то напрягаюсь. А когда я не вижу, у меня просто автоматически голос спадает. Поэтому я вам очень-очень благодарна. Напоминайте мне всегда и меня хватайте, чтобы я говорила громче. Я знаю, большое вам спасибо. Когда я помню, я это как-то делаю, а то я забываю во время разговора. Спасибо вам большое. А другое объяснение, почему тут говорится, что он будет хватать, имеется в виду даже не хватать, а что он как волк, это какая-то кровожадность такая, если можно даже сказать. Извините, что я говорю, называю это так же, что он будет есть добычу утром и вечером. Это слышно. Да, сейчас спасибо большое, что мне сказали сейчас, что слышно. Значит, когда мы придем в Израиль, это тоже одна из полноценностей колена Бениамин, когда Израиль будет поделен на 12 колен, территория, на которой будет построен, конечно, храм, будет на территории Бениамина. И поэтому на его территории будут приносить жертвы. Извините, что я тут вам тоже не показываю, только я не знаю, насколько вы видите, потому что я вижу себя в очень маленьком окошке, я не знаю, что если я покажу, насколько это будет видно. Но, может быть, я нарисую, а потом вы решите, это видно или нет. Извините, я только пробую это немножко нарисовать. Значит, если это храм, только тут был большой двор храма. Значит, если видите, тут у меня, о, я не знаю, ли видно. Если видите, вот тут есть храм, тут есть жертвенник. А это двор. Вот весь двор был на территории колена Иуда. Храм и жертвенник, три четверти жертвенника были на территории Бениамина. Маленький уголок жертвенника принадлежал колену Иуда. И именно тот угол, на который принадлежал колену Иуда, на него не было никакого окропления крови. И вся служба, самая важная служба храма, в храме самом и на жертвеннике, была только на территории Бениамина. И поэтому Бениамин называется как волк. Потому что какой-то жертвенник, на котором льется кровь, он на территории колена Бениамин. И почему говорится тут утром и вечером, что жертвоприношение, оно было утром, оно как будто делилось на два день было до полудня и после полудня. И они куда-то отражались. Была служба, которая была с утра до полудня, и потом была служба, которая была после полудня до захода солнца. Поэтому говорится, что он будет есть утром и вечером. Вечером имеется в виду до захода солнца, служба, которая приходила в храме и на жертвеннике. Так это в какой-то мере тут Яаков говорит пророчество о всем, что будет происходить с коленом Бениамина в течение нашей истории, как вы видите, даже про Магилат Эстер и что будет также в этот период. Мы как раз, я смогла закончить благословение 12 колен, и мы сейчас переходим к псалмам, как мы должны обычно это делать. Мы сейчас рассматриваем 106-й псалом. Так как это было очень-очень давно, я тоже начну с самого начала. Я извиняюсь, потому что только для того, чтобы как-то нам напомнить, где мы находимся. Значит, у нас мы до этого рассмотрели 105-й псалом. 105-й и 106-й, они похожи. Они оба говорят о чудесах, которые Всевышний сделал нам, когда мы вышли из Египта. И что было? 105-й начал, как мы сошли в Египет, как Иосиф оказывается в Египте, и потом, как мы выходим из Египта, а 106-й начинает о том, как мы вышли из Египта, и более говорит о том, как мы были нехорошие. И, конечно, милость Всевышнего, которая была к нам, пока мы вошли в Израиль, и даже что было после того, как мы вошли в Израиль. И я извиняюсь, я знаю, что мы не совсем в начале 106-го, но я начинаю с самого начала. Ой, время урока поменялось, мне кто-то пишет, извините, мне сказали, что урок будет с 6 до 7.30. Это правда? Извините, вы мне можете сказать, это так или нет?
Да, Рабанислава Куприман, да. Еще раз.
Написал, что они об этом в какой-то мере не знали.
И, во-первых, всем в группе, в которой женщины состоят, приходит сообщение, и было написано, что урок с 18.
А это не мне. Извините, извините. Малка, я извините, что это сказала вслух. Извините.
Хорошо, Рабанислава, выключаю.
Извините, я просто это прочитала, и поэтому я к этому отнеслась. Я извиняюсь. Я начинаю с 106-й псалом. Халилюка. Это восхваление Всевышнего считается самое великое, потому что в нем есть восхваление Всевышнего и имя Всевышнего также. У нас каждый псалом, кроме нескольких, у них есть вступление, у них есть какого-то заголовка. И у них в 106-м есть какого-то две заголовки. У него есть халилюка и ходу. И вот этот понятие «гуду лашем китовки улам хаздо» у нас есть в некоторых псалмах, у нас это потом есть в 136-м псалме, когда у нас это будет даже китовки улам хаздо, у нас будет 26 раз, и у нас есть также «гуду лашем китовки улам хаздо» также в 118-м псалме. Значит, у нас вот эта заголовка, она повторяется у нас несколько раз. Значит, она будет у нас только без «алилюка», она у нас будет в 118-м, в 126-м, и она у нас также в 106-м, только 106-й начинается еще добавочно с «халилюка». Тут есть и «халилюка», и «году», как будто две формы заголовок. «Халилюка» — это мы сказали, что это хвальба, «году» — это благодарность и признание. На иврите «благодарить» — это «льгудот», И признаваться – это тоже легудот. И какая связь? Когда вы признаетесь, это неприятная вещь признаваться, но когда я говорю спасибо, я тоже признаюсь. Я признаюсь в том, что я зависела от вас, и вы мне сделали одолжение. И поэтому по-настоящему благодарить – это не всегда так просто, потому что когда я благодарю, я же признаюсь моей ничтожности и зависимости в другом. Так тот, он восхваляет Всевышнего и благодарит и признается. Лашем Всевышнему китов киулам хаздо, так как Всевышний он хороший. Вот это слово «том» – это понятие абсолютного добра. У нас есть понятие полезного и есть понятие приятное. Вы знаете, что обычно то, что очень приятно, не всегда полезно, то, что полезно, не всегда приятно. А когда говорится в Танахе «том», это значит абсолютное добро. Это и полезно, и приятно, и все вместе. Это у нас говорится про свет. Ялюким это окито, видел Всевышний, что свет, он хорош. Про Муше говорится, что он то. У нас говорится вот это слово то в абсолютном добре. Килулам хаздо, так как милость Всевышнего, она на вечность. И милость это то, что нам дает Всевышний. Это не зависит вообще, нам положено, не положено. Милость это вещь, которая не имеет никаких граней, никаких объяснений. Значит, она не ограничена ни качеством, ни количеством, ни временем, ничем. Это не зависит вообще от наших поступок никак и ничем. В 136-м псалме, как я вам сказала, там будет, 30, там будет 26 раз говорится «Ки леолам хаздо». Почему? И есть мнение, почему 26 раз. Первым делом, как вы знаете, имя Всевышнего, символизирующаяся милость, его гематрия 26. Тут мы говорим, что на вечность его милость, и видите, это именно 26 раз. Я извиняюсь, что я пользуюсь другим псалмом, я, так как просто эта же фраза говорится там 26 раз, поэтому я говорю об этом. И также с момента, как мы, мир был сотворен до дарования Торы, прошло 26 поколений. Потому что мир только на милости не может существовать. Вы помните, что Всевышний сотворил мир и с судом, и с милостью. А пока мы не получили Тору, мир мог существовать только 26 поколений, потому что эти 26 первых поколений, они существовали только на уровне милости, потому что не было еще Торы, которые мы как будто соблюдали то, что мы обязаны своей стороны делать. И как, если вы хотите, мы посчитаем, почему это именно 26 поколений. От Адама до Ноаха, как вы знаете, 10 поколений. Это у нас написано в книге в Паршат Берешит. От Ноаха до Авраама 10 поколений. Это написано в Паршат Ноах. Так мы уже на 20 поколений, и тогда у нас после Авраама у нас есть Ицхак, Яаков, Леви, Кхат, Амрам, Муше. Видите, Муше – шестое поколение от Авраама. Поэтому у нас вместе 26 поколений до дарования Торы. Поэтому милость, конечно, она без грани, но она в какой-то мере, мир тоже, мы должны что-то зарабатывать так же. Мима лель гвот ашем, яшмия кольти ивато. Кто может взять? И лемалель на иврите значит говорить. Лемалель это также кого-то промолвить. Это кого-то взять и все силы, которые делает нам Всевышний. Вот это совершенно невозможно. Говорит на это Мальвим, мы даже никогда, у нас нет даже правильных слов для того, чтобы это описать, потому что мы люди, и наши слова, они человеческие. А то, что делает Всевышний, оно не человеческое, Всевышний не человек, и поэтому наши слова вообще даже неправильные для того, чтобы описывать, чем-то даже описать все неописуемые чудеса, которые нам Всевышний делает, и все эти силы. Как Мидраш говорит, слабый человек не может никогда описать поступки сильного, потому что он даже не понимает, что такое сила. Яшмия коль тхилато, кто может взять и рассказать всю его хвальбу. И это понятие качества и количества, и всего-всего мы вообще не можем. И мы также даже никогда и не знаем. Говорит устное предание, человек встал ночью, хотел сойти с кровати, шарпал ногами, там, искал свои домашние тапочки, а в это время на земле, на его полу была змея. Но когда она собиралась взять и кого-то подняться на кровать, его, может быть, даже окусить. И даже когда он опустил ногу, она могла его окусить. Но она как-то испугалась и убежала. Кто это ему расскажет? Он даже вообще это не знает. Поэтому есть так много вещей, которые нам Всевышний делает, которые мы даже себе не можем представить. Один из примеров говорится, что если бы у нас улучшилось зрение настолько, что мы могли бы видеть микробы и все вирусы, которые вокруг нас, мне кажется, мы бы просто сошли с ума, мы даже не могли бы существовать, а Всевышний от нас от этого всего сохраняет. Мы не можем даже себе представить все, это в природе, мы не можем себе представить все вещи, которых там наши враги хотят придумать против нас, и которых, конечно, очень многие из этого, слава Богу, вообще даже не выходят на дело, как будто бы они не воплощаются, и мы даже не знаем о том, что все эти вещи были задуманы против нас. И Всевышний нас от всего этого спасает. И рассматривая, что кто может, да, рассказывать как-то и восхвалять Всевышнего, это тот, кто занимается Торой. Кто берет и говорит его хвальбу, это тот, кто занимается Торой. Ашхей шумэ мишпа, усэд здака бэхулэ. Хваля тому, кто соблюдает законы Всевышнего и делает здака, это милость в любой момент. У нас есть законы, которые это называются мишпат, это то, что мы должны обязаны делать по логике, это суд, и есть то, что мы в какой-то мере делаем более того, что мы обязаны. И спрашивается, как мы можем делать здака бэхоль эйт, как можем делать милость в любой момент? Я же не могу делать и помогать всем в любой момент. И тут есть у нас несколько вариантов. Если кто-то берет, и мне папа это сказал, когда мне было где-то 5 лет, мне было очень неприятно. По еврейскому закону, когда ребенку исполняется 6 лет, родители не обязаны его содержать. И если вы содержите ваших детей, ну это считается очень правильно, конечно, содержать детей 6 лет и старше, и если вы это делаете, когда им исполняется 6 лет и старше, вы это уже цдака, и вы этим помогаете вырастить правильных и хороших детей, и хороших людей. Вы также отец, есть вещи, которых отец обязан сделать. Ребенку должен его научить плавать, дать ему профессию, научить его Тору, женить его. Это тоже вещи, которых родители должны нам дать, хотя нам уже не 6 лет, а даже старше. Если кто-то выращивает в своем доме сироту, он же это делает милость каждый любой момент. Если вы, скажем, купили книги, и вы потом их даете для того, чтобы люди их могли читать и могли ими пользоваться, я имею в виду книги Торы, так вы тоже этим делаете цдака бехоль эт. Значит, есть случаи, я просто даю тут несколько вариантов, как вы можете делать милость каждый момент, хотя вы даже, значит, вы кого-то это сделали, сейчас вы, скажем, это дали, сейчас этим пользуются, и это считается, в любой момент, когда кто-то этим пользуется, вы делаете этим эту милость. И Давид сейчас просит Всевышнего. Зухэня шэв бирцона меха, фогдэйни бишватых. У нас тут есть два слова. Лисков в ливкот. Лисков это помнить, в ливкот это помнить. И говорит Мальвим, какая разница между схила и ткида. Лисков это просто помнить. А ливкот это помнить и что-то за счет этого сделать. Потому что я могу вспомнить и не среагировать. Я могу вспомнить, и это меня подтолкнет к чему-то и как-то себя вести. Зависит от того, что я вспомнила. Так говорит Давид. Зухэль яшэр бэнцона меха. Вспомни меня Всевышнего, когда ты вспоминаешь желанием еврейский народ. Фугдэни бешуатэха. Когда ты меня вспоминаешь и хочешь что-то сделать за счет, и ты решаешь что-то сделать на базе того, что ты меня вспомнил, чтобы это было за счет того, что ты решил взять и спасти еврейский народ. Значит, что Давид просит, что он всегда был, Всевышнего вспомнил и на это среагировал именно для плюса, для того, чтобы Давид был спасен. Леход бетуват бахирэха, чтобы я взял и видел то хорошее избранных тобой Всевышний, лисмуах басимхат гуеха, чтобы я радовался радостью твоего народа. Литхалель им нахалатеха, чтобы я также мог восхваляться твоим уделом. Значит, чтобы не просто... Есть случаи, когда мы часть удела еврейского народа, но нам, мы выходим на улицу, и на нас плюют, и нам очень неприятно, и очень дискомфортно, и мы унижены. А Давид просит, чтобы мы могли выходить и ощущать наоборот, что все восхищаются еврейским народом, и нам, конечно, это очень приятно, когда мы можем с гордостью и с уважением быть частью еврейского народа. И это вступление. Сейчас Давид говорит, Всевышний, это то, что я прошу. А что произошло на деле? Хатаны мавутейну хэвину иша. Всевышний, а мы себя не совсем так видим. Мы грешили с нашим предком. Хатану – это грех, который промах. И наши предки, они, может быть, делали промах, но они не были такие неправильные. А мы, хэвину, мы взяли и мы искажение, я только боюсь это спрягать, я не знаю, как это правильно сказать. Мы искажали себя. Если я говорю неправильно, я извиняюсь. И вот это значит быть искажен. Иршану. И искажение – это неправильные мысли, неправильные взгляды, неправильные какие-то вещи, которые связаны с мыслями, когда мы какие-то вещи берем и кривим. Иршану – это когда мы себя ведем как злодеи. И это отношение, значит, эвину – это отношение больше между человеком и Всевышним, это в мыслях, а иршану – это отношение между человеком и человеком, когда мы себя ведем как злодеи. Скажем, пример, что такое называется раша, это когда человек поднимает руку на друга. Он не бьет друга, он только замахивается. И вы знаете, как нам ужасно, когда нам замахивается кто-то. Это для нас уже очень унизительно. И сейчас мы начинаем с наших предков, с милости, которую нам Всевышний сделал, и как мы в ответ, что мы ответили Всевышнего. И можно я тут рассмотрю. Основа всех отношений Всевышнего и еврейского народа, более точно, нас к Всевышнему, а корень всего наших отношений – это благодарность. Человек, который неблагодарен, он не может войти в еврейский народ. Самое важное качество в иудаизме – это благодарность. И считается, что самый тяжелый поступок первого человека – это не было то, что он взял и поел от плода, которого не надо было отвергнуть. Это было не страшно. А когда Всевышнего спросил, что же ты сделала там, почему ты сделала то, что ты сделал, вместо того, чтобы сказать: Всевышний, извини, я был неправ, я там, ну, не получилось, у меня, я был соблазнен. Адам сказал Всевышнему: я вообще не виноват. Это ты мне дал эту женщину, и она меня соблазнила. И говорит на это Раши: кан кафа бетурвато шельмаком. Тут он был неблагодарен. И в момент, когда он был неблагодарен, с ним невозможно было больше разговаривать. У него не было больше оправданий, и он тогда был наказан. И поэтому у нас качество, которое мы должны в себе больше всего вырабатывать, это благодарность. И заметьте, что 10 заповедей, когда у нас есть первая скрижаль, она у нас говорит о отношении между человеком и Всевышним, а вторая скрижаль говорит о отношении между человеком и человеком, и каждый раз последняя заповедь, ее корень, это заповедь, которая корень предыдущих четырех. И последняя, пятая заповедь в первом скрижале – это уважение родителей. И всегда вопрос, почему уважение родителя находится в скрижале, которое занимается вопросом человека и Всевышнего. Потому что уважение родителей – это его корень, это благодарность. А наше отношение к Всевышнему – корень этого всего – это благодарность. Как последняя заповедь на отношение между человеком и человеком – это зависть, запрет зависти. Так как у нас считается, что все неправильные отношения между людьми, корень всего этого – это зависть. Но мы начинаем о том, как мы были неблагодарны. А в Эдене в Мицраим ле искину нефлаутаха. Наши предки в Египте, они не осознали твои чудеса, твои скрытые неописуемые чудеса. Ле захуэ в хасадеха, не помнили множество твоей милости. Ваямлу альям ваямсуш. И они, значит, сначала у нас были, Всевышний нам сделал неописуемые чудеса у моря. И, извините, неописуемые чудеса в Египте. И он у нас тогда, когда мы были в Египте, он от нас почти ничего не просил. Он только нам делал чудеса. Мы стали в Египте самыми важными. Мы вышли с громадным богатством. И тогда, когда мы дошли до моря, началось наше первое очень тяжелое испытание. Ваямру альям ваямсуф. Значит, Всевышний нам сначала дает, первым делом он нам доказывает, что мы, поэтому говорится, они не осознали, не поняли твои великие чудеса и скрытые чудеса. Это были 10 казней, которые нам взяли и доказали о том, что Всевышний правит миром. А потом не помнили твои множество милости. Это уже то, что мы возвысились в Египте и стали такими важными людьми. Богатством, которое мы получили от египтян. То, что мы стали свободными людьми. Это уже милости, которые нам Всевышний дал. Значит, Всевышний нам дал осознание и понятие, что он правит миром, и дал также нам милость. И в какой-то мере я могу понять, что Всевышний правит миром, я это понимаю полностью, но, может быть, я оказываюсь в очень тяжелом состоянии, мне очень тяжело и больно, хасвахалила. А тут евреям в Египте были же даны обе вещи. Всевышний дал им понятие, и они осознали, что есть Всевышний, и добавочно это все эти вещи, которые были в Египте, были же плюс еврейского народа, и были очень великая милость для еврейского народа. И когда мы дошли до моря, ваямру альям ваямсуф, и мы взяли и не были непослушны у моря в ямсуф. Ямсуф и море – это же то же самое. Альям – это у моря. Ваямсуф – это у Красного моря. Тут говорится какое-то два раза слово «море». Говорит на это, что евреи два раза вели себя нехорошо у моря. Первым делом они не хотели входить в море. Как вы помните, когда мы дошли до моря, и нам надо было войти в море, они не хотели. И первому пришлось Нахшону, значит, Всевышний говорит, входите в море, и они не входят. Входите в море, и они не входят. И все же говорят, что пока вы не войдете, море не расступится. И они уже видели 10 казней. И пока Нахшон не прыгает первое в море, и море ему почти не доходит, даже проходит до носа, только тогда море расступается, и когда оно расступается, мы тогда все входим в море. А потом, когда мы уже перешли море, переходили, надо выйти из моря. И мы не хотим. И мы говорим, как египтяне, как мы перешли море. Египтяне тоже перейдут море. И они, хотя они видят такое величайшее чудо, они все равно в какой-то мере в смятении и в страхе, что будет с египтянами, которые гонятся за ними. Поэтому говорится «Ваямгу альям ваямсуф». Мы, когда входили в море, мы не послушали Всевышнего дважды. Вход в море и выход в море. Поэтому говорится «Альям ваямсуф». Два слова. У нас есть 10 испытаний, которые евреи не слушались. 10 раз евреи не слушались Всевышнего в пустыне. Мы тут рассматриваем 2 из этих 10. И вместе с этим «Ваяшиэм леман шмо». И Всевышний взял и спас нас во имя Его имя. Не во имя еврейского народа. У нас нет никаких заслуг. И даже если вы видите после 10 казней, как мы себя ведем. И это одна из вещей, которых мы будем, так как тут у нас говорится, что Всевышний делает такую вещь, что нас спасает во имя своего имени, а Давид будет это просить, мы это просим Всевышнего, что если у нас нет никаких заслуг, и мы даже себя ведем просто отвратительно, и против желания Всевышнего, мы говорим: Всевышний, но ты же нас выбрал как свой народ, и ты твое имя назвал на нас, и поэтому, если ты нас не спасешь, это будет унижение твоего имени. И поэтому мы просим Всевышний, возьми и сделай во имя твоего имени. Это будет говорить также в псалмах Давид, в 115-м псалме. «Лолану ашем лолану, ким лешим хатым кавод». Не во имя нашего имени, не во имя нас, Всевышний, не во имя нас, а во имя твоего имени дай нам уважение. Также тут говорится «Ваюшейну льван шмо». Всевышний взял и спас нас во имя своего имени. Значит, как будто, чтобы не было унижения имя Всевышнего после 10 казней, которые он кого-то проявил в честь еврейского народа. Людей Гуату. Это было также еще для одной цели, для того, чтобы еврейский народ и весь мир понял силу Всевышнего. И Криат Ямсуф, то, что море расступилось, это считается еще более проявление, это считается одной из самых, как вы знаете, когда мы говорим о самом великом проявлении силы Всевышнего в мире, это всегда расступление. То, что море расступилось. И оно чем-то еще более великое, чем 10 казней. 10 казней это были, каждый раз была одна вещь, каждый из них считается как палец Всевышнего. Это мы говорили в Леля Седа, а Криат Ямсуф считается вся рука. Как будто все это в один момент, все 10 вещей одновременно. Вегах Ямсуф, Вегав, и Всевышний взял, и как будто накричал на море, и оно высохло. Велюхем Бетемот Камидба. И он их взял и ввел в бездне, как в пустыне. И тут есть у нас несколько объяснений. Одна вещь имеется в виду, что пустыня окружала евреев со всех сторон, море с одной стороны, пустыня с другой стороны, и евреи не знали, что делать. И куда вообще, как идти, и это для них был такой ужасный страх. А другое объяснение это говорит Мальбим, это также говорит устное предание, что если не только что земля, море высохло, вот море более точно, вода высохла, вода как будто вся исчезла. Но когда вода исчезает, дно моря, оно же все наполнено водой, влагой. И поэтому даже если мы идем по нему, она же мокрая. То, что произошло, оно полностью высохло. Есть еще одна проблема. Море намного ниже земли. И дно моря, оно совершенно неровное. Там есть впадины, и оно очень глубокое. И евреям было бы неудобно, надо было опускаться по камням, можно там упасть. И Всевышний сделал такое чудо, что низ моря взяло, поднялось, выпрямилось и было на том же уровне, как суша, которая была до этого, и она была абсолютно гладкой. Поэтому нам-то было идти очень просто, поэтому говорится, что бездны были как пустыня. Значит, в какой-то мере и понятие сухости, и понятие, что это было на том же уровне, как пустыня, которая окружала Красное море, по которой мы шли, и не надо было вообще никак не опускаться, и там не было никаких впадин, а все было совершенно ровно. И Всевышний взял и спас нас из рук ненавистника, и он нас спас так из рук врага. И у нас есть два, тут есть два слова, у нас есть сердечки для врагов, еще слова. У нас есть слово «суне», и у нас есть слово «уев». «Суне» – это кто меня ненавидит, потому что он меня презирает, потому что он меня не может терпеть, потому что во мне есть какие-то качества, которые его просто выводят из себя. Я для него презрительный, унизительный, отвратительный. Это круто. Он ненавидит меня. «Уев» – и это может быть скрыто, может быть открыто. «Уев» – это тот, кто открыто проявляет свою ненависть ко мне, и у него это не проблема, что он меня презирает, а он даже может и завидовать мне. Значит, я чем-то ему мешаю. Это не, что он уев меня не презирает. Уев, я для него объект, который я мешаю ему. Чем я ему мешаю, это может быть разные понятия. А суне, я ему не мешаю, я просто для него в какой-то мере что-то, что унизительно и отвратительно. И для египтян, египтяне относились к нам и как суне, и как уев. Значит, они нас очень презирали и унижали. Для них евреи казались унизительная раса. И также, с одной стороны, тут был такой парадокс, а с другой стороны, они нас боялись. И они нам также, кого-то нам, у них была зависть относительно нас. Как фараон говорил, вот они размножатся, они нас могут, они ставят нас в опасность. Значит, они нас также боялись. Тут есть третье понятие. И взяла вода. И покрыла их, сейчас я переведу тоже врагов, я объясню, какая разница. И хадмейм лунутар, один из них не остался. И тут у нас есть третье слово для врага, и это цар. Цар – это от слова узкое, это также тот же самый корень, как слово цара, неприятность. И заметьте, что слово мицраим, в корне этого слова, это то же самое слово. Потому что там мем в начале, мем в конце, а в середине то, что у нас есть, это цар. Или царе, это вот эта неприятность. Или мецарьям, это грань моря. И цар, это тот, кто именно хочет нам делать неприятности и нас засовывать в узкие места и нас мучить. Уев, он может мне завидовать, их открыто мне быть, относиться ко мне с враждой, но он может быть, кроме того, что он открыто враждует, он мне никак не приносит никакой вред. Цар, это тот, кто приносит мне вред. Я, может быть, повторю, суне – это тот, кто меня унижает и презирает. Уев – это тот, кому я мешаю. И он мне открыто показывает, что я ему мешаю, но может проявлять это, может не проявлять. А цар – это тот, кто проявляет ко мне, очень плохо ко мне относится, там мучает меня, делает на мне какие-то неприятности. Такой человек называется цар. Скажем, Хаман называется цар. Иш цар де уев. Он называется и цар, и уев относительно близкого народа. Значит, он нам делал неприятности, и также он нам завидовал. Мы ему мешали. Как вы знаете, Мордекай ему мешал, что он ему не преклоняется. И тут говорится, «Эхад мейм лунутар». Один из них не остался. А то, что, значит, все египтяне, те, кто гнали за нами, я не говорю женщины и дети, мы имеем в виду армия, которая гнала за нами, ни один из них не остался, все были покрыты водой. И спор, который есть в устном предании, что произошло с фараоном. Потому что говорится фараону, «Баво зоот хеймадетиха». «Я сделаю так, что ты останешься». Фараон, он был первенец, и он не погиб, когда все первенцы погибали, хотя он должен был тоже погибнуть. И Всевышний говорит через Муше ему заранее, «Ты не погибнешь, ты останешься, чтобы видеть, как весь Египет растоптан за счет тебя и разрушен за счет тебя». Есть мнение, что во время, когда фараон же гнался вместе с нами, он был в главе армии, который гнался за нами, там говорится о фараон и крыб, и фараон приблизился больше всех других к нам. А вместе с тем, по одному мнению, он не погиб. Это говорится, и вода покрыла их, тех, кто хотели делать им неприятности. Один из них не остался. Один из них не остался, значит, один да остался, по одному мнению. А по одному мнению рассматривается, что даже фараон погиб. А есть мнение, что почему же говорится, что Всевышний говорит «Вавух зот и малитиха», поэтому я тебя оставил, что он увидел, как вся его армия утонула, и только потом он утонул. Так, значит, есть мнение, что он утонул последний, для того, чтобы видеть, как за счет него весь Египет был растоптан. А есть мнение, что он утонул вместе со всеми, а есть, поэтому никто не остался вообще с самого начала. А есть мнение, что он остался. И потом он об этом всем рассказал. ויאמינו בדברה, ישירו תהילה. И тут еврейский народ, Барух Хашем, слава Богу, очень хорошо себя ведет. И они тогда взяли все и поверили в твои слова, в его слова, имеется в виду Всевышнего слова, и они запели его хвальбу. Значит, как вы знаете, когда мы переходили море, после этого великого чуда мы все пели, Муше пел, и мы пели все с Муше, и это то, что называется Шират Хая. Но когда мы заканчиваем Шират Хаям, у нас там есть одна последняя цитата в Шират Хаям, она в какой-то вере немножко климатичная, мы там говорим «Хаше им лох лолам ваэд» – «Всевышний будет царь на вечность». И если бы евреи тогда сказали «Всевышний царь сейчас», все бы закончилось. Мы тогда понимали, что, и мы как будто объявили, что его царство, оно сейчас. Но мы тогда сказали «Хаше им лох лолам ваэд» – «Всевышний, мы сейчас понимаем, что в будущем он будет царствовать над всем миром». Мы не сказали, что он сейчас царь над всем миром. И поэтому, так как мы только лишь поняли, что это будет в будущем, а не сейчас, происходит то, что у нас происходит. После этого мы падаем. Очень быстро мы взяли, забыли его поступки, и мы не спрашивали его совета. Тут у нас начинается, начиная с 14-го пасука, тех, значит, тут Давид берет и повторяет какие-то грехи, которые мы делали в пустыне, грехи, которые он повторяет, они совершенно не в том порядке, как это происходило в Египте, как это происходило, когда мы взяли и оказались в пустыне. Порядок, который говорит Давид, тут порядок совершенно другой, и это то, что Безрат Ашем, я просто извиняюсь, я вижу, что я не успею, поэтому я заканчиваю. Я 2 минуты до того, как я должна была. Извините, что я заканчиваю 2 минуты до времени. Просто мне тут надо будет взять и объяснить, почему Давид, когда он берет и повторяет то, что происходит с евреями в пустыне, и грехи, которые евреи грешат в пустыне, он их повторяет совершенно не по порядку. Скажем, один из первых грехов, которые евреи сделали после того, как они перешли море. Значит, сначала первое, он в какой-то мере говорит почти по порядку. Значит, тут в какой-то мере вопрос, о чем идет речь. Это когда у них была страсть, им захотелось что-то. Мы потом просмотрим, у нас есть 2 момента, когда евреям хочется. Один раз это да, в какой-то мере хронологическую порядку. Другой раз это совершенно в другом момент. А потом у нас есть, что они взяли и восстали против Муше. И это вот то, что называется восстание Кораха. Тут не будет имя Кораха. Давид их не вспоминает Кораха в неправильных поступках его. И одно из объяснений, потому что, как вы знаете, сыновья Кораха, они исправились, и они будут часть тех людей, которые вместе с Давидом пишут псалмы. И у нас есть такое понятие, что дети... родители никогда не могут взять и исправить поступки детей, а дети могут исправить поступки родителей. И это у нас вот эта великая вещь, которую у нас сейчас в Шавуот дети могли говорить из кор во имя родителей. Значит, поступки хорошие родителей помогают детям, а понимаете, как это наоборот, это не совсем. Значит, родители поступки детей не могут исправить, а дети, поэтому Авраам не может исправить Ишмаэля, Ицхак не может исправить Исава, хотя Авраам и Ицхак очень любят Ишмаэля и Исава, каждый своего сына, а дети могут исправить поступки родителей. И так как сыновья Кораха, они исправляются, и у нас есть псалмы от сыновей Кораха, как 48-й и очень много других, поэтому в псалмах Корах не упоминается как негативная личность, а упоминаются другие. А золотой телец тут упоминается позже, чем Корах, хотя по-настоящему порядок был наоборот. И это мы в Эзрат Ашем просмотрим в следующий раз.